Актуальный микрофон. Аналитичная программа.
В эфире Первый канал Белорусского радио, студия «Актуальный микрофон», Алена Швайко и я, Дмитрий Рубашный. Яким был 2017-й? Чем он отметный для жыхароў Беларуси и інших краин? Успомним самые важные темы, якія мы абмяркоўвалі сёлета, и падзеі, якія нас уразілі. У студии «Актуальный микрофон» загадчыца кафедры менеджменту технологий бизнеса и устойливого развития Белорусского державного технологического университета Ирина Новикова. Ирина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А для вас что было самое главное?
Ну, для меня, что в этом году жизнь у нас не ухудшилась, скажем так, Дмитрий. Это уже важно. То, что мы выстояли, тяжелый год был, непростой. Действительно, экономика поворачивается. И то, что небольшой рост был, и то, что зарплаты повышают. Вот с 1 декабря всем бюджетникам и нам прежде всего повышают. Поэтому для нас это событие. Почему событие? Потому что стипендии и заработные платы бюджетникам, ну, практически вот за длительный период первый раз повышают.
А про цены что не скажем? Когда растут цены, это, ну, как бы, ну, это что, праздник, что ли?
Нет,
что они растут?
Во всяком...
Да, они растут всегда. И везде.
Нет, не всегда и не везде. Не
Но это редкое исключение.
Да.
А вот у нас уже за много лет... Угу. Не было такого, чтобы инфляция была меньше 10%.
Не было, вы абсолютно правы.
Так что это чем, тоже, чем да. не праздник?
Праздник, конечно, я считаю, сколько там, 6%, 5,3%, если быть более точным, за 10 месяцев. Это что вы, во-первых, планировали, я вам скажу, однозначную цифру, но это 9,9% даже могла быть инфляция. Понимаете, это по планам было. А вышли на 5,3%, безусловно, это хорошо. Конечно, то, что цены еще растут, но не забывайте, идет выравнивание структуры. Конечно, можно было пойти по шоковому варианту, обрушить резко цены, чтобы поднялись, но это больно бы по потребителю ударило. И то, что постепенно вот таким образом идет нащупывание, где вот точка равновесия есть. Поэтому я думаю, что в следующем году тоже еще будет небольшой уровень инфляции. Вот. Но он будет притормаживаться.
А что еще будет хорошего в следующем году в нашей экономике с учетом вот той ситуации, которую мы имеем в этом?
Я думаю, что будет развиваться малый бизнес. Это очень хорошо, потому что все тот пакет документов, который был принят на протяжении этого года, он, я думаю, сыграет большую роль. Почему? Потому что, как бы мы ни говорили, для того, чтобы наши предприятия стали более эффективны, те, которые могут стать более эффективными, конечно, им надо высвободить излишнюю численность. Излишняя численность – это безработица, это давление на рынок труда. И, соответственно, тот пакет документов, который был принят, то, что можно заниматься, быть самозанятым. Для нас вот появляется новый термин, такого даже в статистике, ну, практически это незначительная величина у нас была даже по статистике. Это, безусловно, хорошо. То есть каждый человек, который работал, предположим, на большом производстве, он не мог себя выразить. Сейчас, когда идут сокращения, если он резал по дереву, например.
Ремесленником
да,
был, да.
Да, там, или кто-то торты пёк хорошие, и в то
вкусные.
Же время, да, вкусные. Вот, безусловно, он сможет заняться вот любимым делом. Это, безусловно, важно. И, кроме того, одно дело, ну и раньше, в принципе, можно было заняться любимым делом, но когда ждали контролирующие органы, как-то некомфортно работалось малому бизнесу. И то, что вот приняты нормативные акты, которые запрещают произвольные проверки, это тоже, безусловно, хорошо. Давайте посмотрим, как вот хотя бы продержимся вот в рамках того, что принято 3-4 года. Я думаю, экономика должна заработать.
Вот президент сегодня, вручая государственные награды, рассчитывает, высказал надежду, что рост экономики будет позитивным в 2018 году.
Ну, мы, конечно, никто не сомневается.
А цифра какая может быть?
Значит, объясню. Цифра может у нас быть от 2 даже до 3%. Но если мы не достигнем 3%, радоваться особо не стоит. Конечно, то, что мы не падаем, это, конечно, прекрасно, но не забывайте, что мы провалились в предыдущие годы. И поэтому рост идет как бы от достигнутого. Но даже не в этом фишка. Мировая экономика растет как минимум 3% в год. работы. Если мы будем расти 2-2,5, то есть у нас будет разрыв нарастать. И нам нужно выйти, ну, хотя бы на 3% рост, хотя бы зацепиться, чтобы не отстать. А вы учтите, что достичь 3% будет достаточно непросто, потому что наша экономика потихонечку начинает перестраиваться. Вот переход к цифровой экономике, меняться будет структура. Ведь все это достаточно непросто, это болезненно. Это я как теоретик могу вот рассуждать об этом, и это как бы все правильно, но это касается людей. Кого-то высвобождают, кто-то ищет работу. Это стресс, это тоже... В общем, следующий год будет еще, скажем так, ну, не совсем комфортным, но хорошим.
Вы знаете, есть разные версии, да, у каждого человека информационное агентство, и там и различные политологи, и авторитетные журналы, они свою версию событий года, десятку, как правило, составляют. Вот... Ну, я не знаю, как в десятке, но в тройке, что должно точно присутствовать из тех событий, которые оказались наиболее важными для нашей страны?
То есть три самых важных события, да, назвать? Вы так вопрос ставите, да?
Ну, вы считаете, какие три главных события?
Да, я понимаю, просто я сразу поняла, что в мировой экономике три важных события.
Нет, давайте отечественные
возьмем. Отечественные, поближе. Значит, ну, первое, это, как я уже сказала, либерализация, вот пакет законов, который либерализирует нашу экономику, развитие малого бизнеса, потому что такого рода экономики, как наша, в длительной перспективе еще будет оставаться промышленной, как бы мы ни говорили о цифровой экономике, она сформирована у нас как промышленная, как индустриальная экономика, и в ближайшей перспективе будет такое оставаться. Потому что если мы даже вот на этот год посмотрим, то кормила нас какая отрасль? Прежде всего, нефтепереработка, которая, слава богу, немножечко стала, так сказать, оклемалась, и второе, деревообработка. То есть это промышленность. Как бы мы ни говорили...
А сельскохозяйство не кормило?
Ну, кормила, Дмитрий, да. Правы. Но все равно мы не аграрная страна, скажем так. Начнем с этого. Мы все-таки промышленная страна. Вот. Поэтому то, что вот эти вот акты по либерализации приняли, это, безусловно, очень хорошо. Я считаю, это самым важным первым событием. Второе важное событие по важности я бы поставила переход к цифровой экономике. Почему? Потому что стратегически курс на цифровую экономику закладывает стратегию, как будет развиваться в ближайшей перспективе наша экономика. Это тоже одно дело сказать, другое дело пакет документов там надо принять, чтобы она заработала, чтобы сюда пришли высокотехнологичные фирмы, в парк высоких технологий, в великие
камеры. Чтобы не от нас уехали специалисты, а наоборот приехали деньги сюда привезли.
И приезжали иностранные специалисты, это главное.
Да, и вы же начали передачу с того, что мы, Минск, самый популярный, один из самых популярных среди россиян.
Это в информационном выпуске прозвучало.
Да, прозвучало. Вот, поэтому пусть приезжают, пусть тратят деньги, россияне любят.
Но им условия ведь тоже должны создаваться определенные, чтобы они здесь застолбились.
Да. А они любят сюда приезжать. Я хочу сказать, у нас гостиницы комфортные. Другое дело, нужно подумать о ценах, чтобы больше людей приезжало. Потому что и россияне, они уже не такие богатые, как были 10 лет назад. Поэтому нужно и средний класс притягивать российский. Пусть отдыхают, пусть тратят, оставляют здесь деньги. Это будут, ну, как бы наш доход будет в страну приходить. И то, что будут приезжать, если мы создадим льготные условия, в парк высоких технологий, Великий Камень там, и так далее, вот наши свободные экономические зоны, пусть приезжают, пусть создают производство, пусть создают новые фирмы, цифровые там и высокотехнологичные. Таким образом мы будем развиваться. Но это длительная перспектива. Нас все-таки еще парк высоких технологий, да, он много дает, и, безусловно, прорыв сделан вот за предыдущие годы. Но, тем не менее, все равно всех он нас не прокормит.
Как сказал директор парка высоких технологий Янчевский, разработанный по поручению президента декрет, вот, о котором мы сегодня сказали, это цифровая экономика. Да? Так вот, он превращает Беларусь, главная его задача, в одно из самых комфортных мест для ведения IT-бизнеса. В мире, не только, вот, скажем, на континенте, да. Хотя, конечно, здесь не просто декрет подписали, и страна превратилась в комфортное место.
Безусловно.
Вы хотя бы вот IT-специалисты Wi-Fi найдут там...
В лесу.
А на скамейке, да, вот
нет,
в
не
Минске,
найду.
Даже в общественном месте.
Не найдут, не это
вот когда это будет, да. Тогда мы уже начнем чем-то хвалиться.
Нет, ну вот если нас сравнить с Эстонией, я могу сказать, что у них полностью вся страна охвачена Wi-Fi.
Поэтому размер вот, поменьше
Эстонии. Это понятно, да. Я совсем не к этому. Вот если мы претендуем обогнать, хотя бы обогнать Эстонию, я не говорю высокотехнологически развитая страна.
А мы не догоним даже, не то что не обгоним, не догоним, потому что вот Эстония в эти рейтинги попала там, в десятку по этим технологиям еще много лет назад. А мы эти годы ее не догоняли, а отставали.
Упустили, упустили.
Вот как-то мимо это все прошло.
Дело 17-й, совсем все изменил.
А сейчас попробуй ты догони, вот так вот за год.
Безусловно.
Ведь, например, МВД, да, узнала об успехах Эстонии, сейчас собирается там делегации посылать, чтобы там вот ножи...
Изучить опыт.
И биометрические паспорта, и система голосования электронная, и много-много всего. Не говоря уж там электронное правительство и
здесь,
так далее.
Дима, я тебе возражу, биометрические паспорта у нас уже есть. Они уже печатаются.
Да.
Ну, так, а кто-то 20 лет назад напечатал. Ну, я вот о чем говорю.
Ну что ж, надо время.
Ничего страшного, научимся. Дело в том,
догонять.
Что научимся и быстро освоим. Другое дело, чтобы у нас был потенциал идти дальше, и тогда мы сможем их обогнать. И не забывайте, Эстония – это та страна, в которой появился Skype. Но мы страна, вот я сейчас только из-за рубежа вернулась, и спросила, молодежи читала лекцию, и спросила, говорю, чем пользуетесь, WhatsApp или Viber? Они говорят, Viber. Я говорю, вы знаете, что это белорусское изобретение? Они говорят, да, знаем. И мне было приятно, что я из Беларуси, и за рубежом молодежь знает, что это изобретено в Беларуси.
Но белорусские айтишники, они всегда котировались на рынке труда.
Поэтому надо поддерживать это, да.
Так, Ирина Васильевна, я так понимаю, что все, что вы вот сказали, вот эти знаковые события такие годы, они припали в основном на декабрь. Вот такой мощный импульс.
Ну, не забывайте, что для того, чтобы они припали-то на декабрь, но разрабатывали и приняли решение.
Я понимаю,
решение,
целый год, а
целый
то и больше.
Год,
да, а то и больше. Но декабрь оказался таким плодотворным месяцем для принятия, вот я знаю, было принято декрет и 7 указов, да?
Да.
И еще вот звонок очень интересный раздался. Можно или попозже мы его озвучим?
Да,
значит, во-первых, вас поздравляют.
Спасибо.
С Верхнедвинска поздравляют с наступающим Новым годом и с Рождеством наступающим. Говорят, если был 25-го числа, ваше Рождество тоже поздравляют. И нас
спасибо.
Тоже поздравляют.
Всех. И сразу хочу сказать, немножко перебью. Верхнедвинск – это там, где мы начинали когда-то пилотный проект на одном из верхнедвинских заводов по второй модели хозяйственного расчета. Это конец советского времени, и группа во главе с Кунявским, вот мы там делали...
Ну, как интересно.
Да,
так
да.
Вам позвонил Николай Николаевич Животновод, вот поздравил и сказал, что год у него был хороший, очень внимательно следил за всеми событиями года, и, конечно, у него несколько вопросов, вот я записала, он говорит, вот цифровая экономика, логика цифры, как она войдет в агропромышленный комплекс?
Войдет, и еще как войдет, все отрасли будут охвачены. И сразу хочу сказать, очень многие понимают, что цифровая экономика – это равно интернет-экономике. Нет, интернет-экономика – это начальная стадия цифровой экономики. Да, сначала мы перейдем, значит, и покупка, продажа, автоматизация, вот это вот все. Это коснется и сельского хозяйства. И закупки же они осуществляют точно так же в сельском хозяйстве и будут через интернет осуществлять закупки.
Ну, поскольку он животновод, ему, наверное, хочется увидеть это все реально уже на том месте, где он работает.
Ну, это еще, я думаю, не так скоро, конечно, будет. Но
тем не менее, входит в развитых хозяйствах, особенно фермерских, уже начинает.
А пусть они съездят поучатся. Я уже лет, наверное, 8 назад была на знаменитом хозяйстве в Брестской области, где коровы доятся под музыку. И они уже не выходят...
Симфоническую.
Да, под симфоническую музыку больше дают большие удои, и как там организовано производство. Они сделали безотходное производство каким образом? Стали выращивать норку, значит, шкурки обрабатывает, а вот эти вот отходами мяса стали кормить скот. То есть безотходное производство создали на этом предприятии. И все у них автоматизировано. Поэтому уже 8 лет назад уже существовали. Но это, конечно, еще не цифровая экономика, скажем. Это автоматизированная экономика. экономика, но все движется в этом направлении, в том, чтобы вообще человека устранить из животноводчества. Поэтому наш животновод вот уйдет на пенсию, и вместо него уже будут...
роботы работать.
Роботы будут работать. Абсолютно человеческий труд не нужен будет. Вот. Но дай бог, если мясо будет все-таки натуральное, а мы движемся к тому, что вполне возможно нажмете кнопку, я всегда привожу пример из «Пятого элемента», фильм «Пятый элемент», вот молодежь смотрела, я думаю, что и вы все смотрели этот фильм. Фильм начинается с чего? Брюс Уиллис поднимается, да. Его герой поднимается и, значит, утром завтракает, нажимает кнопку на стене, и оттуда выскакивает еда.
Бутерброд.
То есть, да, бутерброд или что-то. То есть это уже как бы, вот мы говорим, 3D-принтеры печатают и строятся дома уже. В недалеком будущем и пища, в принципе, будет печататься. Другое дело...
А как-то это все не очень так радостно. А что людям делать?
Есть такое, Дмитрий, есть такая
многие
проблема.
Многие специальности там рут.
Да. Ну, а там рут одни специальности, ожидают, что возникнут другие.
Просто... Значит, и общество должно быть другим.
Да, абсолютно другое. Будет, ну, как говорим, мы же говорим, информационное общество, сетевое общество там и так далее. Будет другое общество, и молодежь уже другая. Вы вспомните свою молодость, хотя вы все молодые здесь сидите. Вот. И нынешняя молодежь. Они уже не мыслят себя без этих гаджетов, без телефонов, без интернета, там, без всего этого. А мы же существовали, я даже помню, когда я на печатной машинке печатала первую диссертацию свою. Вот. А сейчас уже никто не представляет, они смеются. Я начинаю им рассказывать, когда, говорю, напечатал неправильно, ошибку сделал, достаешь и перепечатываешь. Они говорят, как? Я говорю, а вот так, требования такие. Это же не то, что вы здесь можете ошибку поправить сейчас в интернете. Все, и страница у вас как бы поправила, и печатаете уже чистенько.
И это все на протяжении одного поколения,
да,
считаете,
да,
произошло?
Да, да, да. Уже молодежь не представляет этого, поэтому поменяется, будут другие работы, другие виды работ. Безусловно, пойдет расслоение, и расслоение будет. Высокоинтеллектуальная работа будет высокооплачиваемая работа, будет размываться средний класс, и будет низкоквалифицированная работа. Это, конечно, не значит, что улицы будут мести. Не такого рода, но она будет менее интеллектуальная, она будет меньше оплачиваться. Это уже Европа переживает об этом, что средний класс будет размываться.
Ирина Васильевна, а вот этот декрет номер 7, который был подписан 23 ноября, и целый mm-hmm. комплекс указов к нему о развитии предпринимательства. Ну, хорошо, создадут условия для бизнеса. Mm-hmm. Вот, допустим, тот, кто идет в бизнес, оценит mm-hmm. все эти преимущества mm-hmm. и будет как с той печатной машинкой. Mm-hmm. Кто-то вспоминает, как же тяжело было вести бизнес там в 90-е, uh-huh. и сколько было проверок и бумажек, и всего на свете, и как легко сегодня. Но пусть будет так. А какой бизнес-то выбрать? Что принесет успех? Вот сегодня ведь тоже об этом многие задумываются.
Да.
А кто-то не может просчитать, и, к сожалению, этого успеха не увидит.
Нет, почему, Дмитрий, вообще считается, значит, и мы учим студентов, когда учим предпринимательству, значит, мы говорим, что человек должен прежде всего заниматься тем, что он хорошо знает. Если, предположим, вы журналист, то продавать лакокрасочные материалы вам не стоит. Понимаете, если я химик, вполне возможно, мне можно попробовать заняться этим. То есть считается...
Но риск все равно есть, да?
Безусловно, а без риска нет. Я уже, по-моему, в одной из передач вам говорила, что тремя свойствами должен обладать предприниматель. Первое и самое главное свойство – идти на риск. Это самое главное. Если вы не рисковый человек, вы опасаетесь чего-то, вам не стоит заниматься. Не потому, что вы плохой человек. Просто такими качествами обладает всего 7% населения. Это уже общепризнанный
Ирина
факт.
Ирина Васильевна, не соглашусь с вами.
Почему?
Видела застенчивых предпринимателей, у которых шикарная, хорошая команда, которая делает все, а он только все, вот как называется, двигает.
Дело в том, что
я как-то
он
не очень верю, что этот человек сам создал этот бизнес.
Да. Ну, тут тоже вопрос может
быть. Застенчивый нет, не может. Дальше второе качество. Он должен видеть рынок. Вот почему я говорю, вы должны быть профессионалами в своей области. Вы должны видеть рынок. Только профессионал видит рынок. И третье свойство – идти на инновации. То есть постоянно, не то, что вот как вы меня спрашиваете, что открыть. Вы открыли производство, потом начинает падать производство. производство ваше, ну, то есть не реализовывается товар, меньше и меньше. Вам нужно идти на инновации, либо производить другой продукт, либо закрыть, открыть новый бизнес. К сожалению, так или к счастью, так работает бизнес. Почему туда идет молодежь? Потому что интересно, смена, драйв, то есть постоянно вы меняете, сначала вы это производите, произвели там 2, 3, 5 лет, у кого как пойдет. Значит, нужно поменять продукт, нужно продуктовую линейку поменять, там, я не знаю, в разных случаях технологию поменять.
Это не так, как раньше, там,
десятилетиями.
Дедушка чинил часы, да, папа чинил.
Да, уже ушло это время.
А уже сын, где часы-то? Никто их не чинит.
Да,
и
да,
такой
да.
бизнес надо искать что-то другое. Ирина Васильевна, итоги года, что еще важного произошло?
Ну, в общем-то, конечно, для нас самое важное с вами предпринимательство и цифровая экономика. Но хочу сказать, что хорошее соглашение мы с Россией заключили по нефти. И я как начинала вот нашу беседу с того, что мы являемся все-таки пока индустриальной державой и в ближайшем перспективе сохраним эту направленность. И вот то, что у нас два нефтеперерабатывающих завода, и это два бюджетообразующих предприятия, то есть, в принципе, мы вот бюджетники оплачиваемся из бюджета, и поэтому мы заинтересованы, чтобы бюджет пополнялся. И то, что вот соглашение заключено очень хорошее, нам Россия дала 18 миллионов тонн на переработку, и 6 тонн мы пошлину оставляем по 6 тоннам, оставляем себе. То есть она идет к нам в бюджет. Это, конечно, очень хорошо, ведь долго ж бодались, там не получалось соглашение. Вот. То, что мы оставляем вот эти вот таможенные пошлины с переработки 6 миллионов тонн, это, конечно, важно, это пополнение в бюджет. Вот вполне возможно то, что с 1 декабря и подняли ставку первого разряда, это тоже вот вполне возможно с этим связано. И еще я думаю, что важное, конечно, это мой прогноз, сразу хочу сказать, я думаю, что мы выйдем на 1000 рублей среднемесячную заработную плату.
Это к концу года вряд ли, наверное.
Ну, я думаю, что...
Ну, вот в некоторых отраслях, да.
И в отраслях, и в регионах, думаю, в большинстве регионах, может, не во всех регионах, но в большинстве выйдем. Почему я прогнозирую так? Значит, какой аргумент? То, что поднялась ставка первого разряда, это автоматически все премии, все увеличивается. Вот, кроме того, сейчас большие выплаты в конце года. Другое дело, что надо...
И декабрь вытягивает.
Да, вытягивает, да. Другое дело, сохранится ли эта зарплата, вот мы можем собраться с вами в начале февраля и посмотреть, что будет в конце января. Вот. Ну, вполне возможно, что и выйдем. Вот. И выходить надо, как бы там мы ни размышляли, потому что если у нас не будет такой средний, рабочая сила уезжать будет. Понимаете, это не от хорошей жизни мы к этому стремимся и надрываемся, делаем все, каждую копейку собираем, чтобы...
Потому что пока мы на 1000 выйдем, кто-то выйдет на большее.
Ну, дай бог, чтобы они на большее не вышли. Там тоже проблема. Если мы поставляем свою продукцию, будем ее реализовывать, это наши зарплаты. Если мы еще прибавим в производительности труда, чтобы было обосновано повышение, как президент сказал, что можно повышать зарплату, если растет производительность, если у нас это будет присутствовать, ну, и застолбим эти темпы, и темпы роста производительности может, и выкарабкаемся из этой
ямы. Я говорю о соседях.
Вот, я поняла.
Да, вот куда приглашают сейчас и белорусов, в том числе, работать, да?
Да, я скажу вам, куда приглашают.
Да много куда. И приглашают ведь не только наших айтишников, но и людей, у которых квалификация попроще. Такие тоже люди нужны.
Да, водители,
и там они... Смогут ли они больше заработать? Наверное, что-то предлагают, правильно?
Ну, учтите, когда уезжают и когда, предположим, им предлагают даже в два раза выше зарплата, то есть не 1000, предположим, а по-нашему, а 2000, то есть 1000 долларов предлагают, там, или 1000 евро. Не забывайте, когда вы уезжаете от своих родных, первые остаются семьи, то есть разрываются семьи, первый недостаток. Второй, вам нужно снимать квартиру, квартиру надо оплачивать. Это второй как бы недостаток. Вот, то есть тут сразу нужно взвешивать, провести так называемый SWOT-анализ, все преимущества и все недостатки того, что вы уезжаете за рубеж. Но, безусловно, это не здорово. Вот я смотрела недавно дискуссию одной из московских, так там украинец хвастался, что у них работники уезжают в Европу. Но они работают на как самая низкоквалифицированная рабочая сила. Гордиться этим ни в коем случае нельзя. Другое дело, если вы уезжаете, ну, например, вас берут менеджером, и вы приобретаете получаете дополнительный опыт и возвращаетесь сюда, чтобы этот опыт имплементировать на наших предприятиях. Вот это, так сказать, один коленкор. А если вы едете там перебирать фрукты, мести улицы и даже присылаете деньги сюда, да, безусловно, это хорошо для экономики, потому что поступление валюты, но, тем не менее, нужно создавать условия, чтобы эта рабочая сила училась, совершенствовалась и оставалась здесь.
Можно я озвучу несколько вопросов?
Да, пожалуйста.
Ирина Васильевна, вот поступил вопрос, спрашивают, отношения бизнеса и власти. Вот когда так пошел позитивный такой диалог, в советские времена, по-моему, вообще об этом не говорили.
Нет, там преследовали.
Это уже новейшая история.
Это цеховики какие... там назывались. Да. Помните такое старое забытое слово «цеховики»? Вот они предпринимательством занимались. Угу. В 60-е годы их за это расстреливали. А в 80-х годах уже
пошли кооперативы.
Да.
Ну вот говорят, что когда история вопроса уже стала такое позитивное русло иметь, потому что, ну, всегда были какие-то конфликты.
Ну, их не... Дело в том, что это 2000-й... шло от непонимания. Да? Понимаете, то, что вот 90-е годы у нас очень плохо отзывались о предпринимателях, не буду уже называть, как их обзывали, потому что считалось, что они как бы наживаются. У нас не было нормативной базы, а предприниматель – это тот человек, вот если он идет на риск, он ищет, как можно обойти закон. Не значит, что его нарушать, как можно обойти. А так как у нас не было нормативной базы, люди богатели, и многим казалось, вот он разбогател неправедным путем. Это, конечно, не совсем корректно. Поэтому к бизнесу относились очень скептически. Сейчас, когда у нас есть нормативная база, и когда стратегически поняли, что у нас с больших предприятий будет высвобождаться рабочая сила, а где она должна работать, что еще одно государственное предприятие создавать. Поэтому нужно создать условия, чтобы люди сами создавали бизнесы, были самозанятыми. Поэтому вот стратегически у нас курс поменялся.
А вы думаете, отношение к предпринимателям поменялось?
Я думаю, Дмитрий, да. Даже со слов президента вот, это видно.
Я понимаю, а вот простой человек, да, вот люди едут каждый раз, когда поселок, где с дорогими дачами, сразу говорят, вот наворовали, да. То есть, если у кого-то что-то, то первое, что говорят, значит, нечестным путем это добыло.
Ну, вы обратите внимание, что говорят это обычно, как правило, пожилые люди, пенсионеры, которые вот этих цеховиков помнят 60-х, 70-х, 80-х годов, про которые я вам и говорила. А почему, значит, вот и в 90-е годы считалось, что они воруют? Они обходили, у нас не было, целые коридоры были пустые, они шли вот, так сказать, я имею в виду коридоры пустые по нормативной базе. Поэтому они, вполне возможно, я не хочу их защищать, кто-то возможно, и нарушал законы. Но многие из них, они работали в правовых рамках, которые были, и когда их сейчас начинают обвинять, так не было нормативной базы, поэтому и считают, что они наворовали. Но они действовали в тех рамках
правил. Так когда у нас будут уважать людей, которые вот богаче других...
А это ментальность, это нужно воспитывать. Остальных. Если у вас все время по радио, по телевидению будете говорить, и высокопоставленные наши руководители будут говорить, что вот они воры, что там-то, значит, их надо проверить, там и так далее, и так далее. Вот это будет некорректно, и это, соответственно, будет закладываться в психологию обывателя, нашего белорусского обывателя.
Ирина Васильевна, вопрос есть вот как раз в тему. То поколение послевоенное, довоенное, они говорят, хорошо, вот мы живем пенсии небольшие у нас, вопрос есть такой. Небольшие пенсии, вот эта цифровая экономика, вот это предпринимательство, оно будет работать на бюджет, будет работать ли оно на них, на это поколение?
Конечно.
Чтобы пенсии повышались, они говорят. Мы не хотим жить на такую пенсию.
Дело в том, что поэтому я и говорю, да, безусловно, почему опять третий раз уже буду говорить, что мы индустриальная экономика.
А вот не согласна с вами, есть вопрос, что говорят, всю жизнь считала, что мы аграрная страна.
Неправильно, надо говорить. Я вам больше скажу, когда я приехала в Москву на одну из первых конференции где-то в 2010 году и выступала. Правильно, они нас ассоциируют. Говорят, мы всегда думали, что у вас аграрники. И когда они послушали, и еще покойный уже академик их пожал мне руку и сказал, что вы движетесь, я по мировой экономике выступала, движетесь Богомолов, Олег Тимофеевич, я говорю, как с Лениным поздоровался, он действительно очень такой корифей в экономике. Вот, так он и сказал, говорит, мы всегда думали, что у вас только ученые аграрники. И вот мы в 90-е годы стали свою экономику формировать. У нас кандидаты доктора первые появились по другим направлениям. И поэтому говорить о том, что мы только аграрные, это неправильно. И даже ставить вопрос так неправильно. Почему вот даже аграрной могла быть Украина? У них плодородные земли. У нас зона рискового земледелия. Да. Поэтому говорить стратегически, я помню, дискутировала с Романчуком Ярославом. Он сказал, нам нужно молочко производить, дословно вам говорю его словами, молочко производить, пусть они белорусское молочко от нашей коровки попробуют. Так стратегически неправильно ставить такую задачу. То есть про Европу. В Европе корова дает 58 литров молока в день. Мы не сможем конкурировать. И не надо нам конкурировать. Мы должны себя прокормить. Если мы займемся органическим земледелием, ну, вполне возможно, создадим это направление.
Но это дорогое дело.
Да, это дорогие продукты. У меня просто на кафедре занимаются этой тематикой, органическим земледелием. Поэтому это не наша стратегия. Не значит, что нам нужно бросать, заниматься вот этим направлением. Да, мы должны, но это не наша стратегия. А когда пенсионеры говорят, не хочется жить на такую пенсию, значит, нам нужно быть заинтересованным, чтобы пополнялся бюджет. Когда будет бюджет пополняться? Мы должны по максимуму выдавить с той индустрии, которая у нас сейчас существует еще, и она работает, и продукция ее покупается в России, в ближнем зарубежье. Вот про нефтяные заводы я вам говорила, про нефтеперерабатывающие заводы. Раз покупается продукция, а не бюджетообразующие предприятия, значит, в бюджет будут поступать налоги, будут от них деньги поступать. Деревообработка. Посмотрите, как хорошо у нас в этом году сработало. Сальдо, значит, от торговли продукции деревообработки. У нас сальдо увеличилось в 2,6 раза в этом году, в 2,6. А помните, как года 3-4 мы ругали ее, что модернизацию провели, они знают, куда поставлять. Но научились поставлять. Вот 2-3 года прошло, мы от деревообработки стали получать доходы. Поэтому это все поступает. Ведь что такое доход и положительное сальдо? Это значит, они проплачивают налоги с того, что они произвели и продали. А раз пополнили бюджет, соответственно, есть резерв увеличить пенсии. Вот.
Да, каждый год у нас увеличивают хоть на чуть-чуть пенсии.
Ну и про цифровую экономику здесь могу сказать. Ведь что значит цифровая экономика? Да, сейчас они работают в льготном режиме, и подоходный налог с них меньше, и ряд других налогов меньше, чем, предположим, с других предприятий. Но когда они заработают, это же налоги, это поступление в бюджет тоже.
Вы ведь в этом году принимали участие в съезде ученых, правильно?
Да, принимала участие. Очень интересный съезд ученых.
Год науки.
Да. Год науки, и сразу вот нас слушают, может быть, ученые, которые не были на этом съезде. Сразу хочу сказать, что президентом поставлена задача поднять заработную плату, и этим занимается, это было дано поручение ректору Белорусского государственного экономического университета. То есть, я думаю, там будет создана научная группа, которая будет заниматься разработкой, как повысить заработную плату ученым. И президент правильно поставил задачу, что от результата есть результат, предположим, какую-то сделали разработку, ну, может быть, даже еще и не внедрили. Значит, человек должен получить за эту разработку. И это правильно, это будет привлекательным для молодежи. Ведь на сегодняшний день, вы посмотрите, действительно ситуация аховая с докторами наук, с кандидатами, возраст поднимается, нужно молодежь привлекать, свежие идеи привлекать. А привлечь вы чем можете? Мы все люди, заработной платой и пенсиями, то, что молодежь видит, что если достойную пенсию получает профессор-пенсионер, доцент-пенсионер, то, соответственно, он и пойдет в эту сферу.
А как вы думаете, в науке есть какой-то вот такой застой? Но все-таки вы понимаете, да?
Да, я понимаю.
Люди, которые много лет, и кто-то даже и диссертацию не стремится защитить. Или
может,
делает
он
это,
работает на другого
или
человека за своим исследованием.
Уже
нет?
В большом возрасте, да? А посмотрите, среди молодых сегодня уже, ну, кандидат наук – это...
Да.
А да, еще доктор. Но это,
да,
конечно,
да.
Редкость
да,
сегодня.
Да. Нет, я не могу сказать, что застой. У нас хорошие ученые. Я 4 года назад, да, в 2014 году уже мы закончили, значит, проводили исследования. Не то, что мы закончили, нас прекратили финансирование. И мы доказали, что у нас развивается, сложилось целое направление. Медико-биотехнологическое направление. У нас можно будет создать единый кластер. И, кстати, президент на съезде ученых, что хочу сказать. Он задал вопрос президенту Академии наук, зачем в Белбиоград, создается Белбиоград, стягивать все высокотехнологичные вот такого направления, значит, исследовательские учреждения. Значит, на что я тогда порадовала, что мы шли в правильном направлении. Мы предложили сетевой кластер, не надо стягивать в одно место. Они могут существовать на местах, тем более это и невозможно. Как, предположим, вы стянете Гродненский медицинский институт, который ведет высокотехнологичные разработки, в какое-то одно место? Гродненский медицинский, он будет в Гродно находиться, и никак он не попадет туда, куда хотят его стянуть. Нужно подумать о том, что структура должна быть сетевая. Почему мы повторяем только те пути, которым идет весь мир? Почему нам не подумать о создании сетевого кластера, не сосредоточения вот этих вот организаций в одном месте, а они будут на своих местах находиться. Другое дело, что поменяется организационная форма. Мы этим занимались, и поэтому я хочу сказать, никакого застоя у нас в принципе нет. Вот у нас медико-биотехнологическое направление, а аграрный сектор, о котором вот вы говорили, может ли он быть стратегией, он как бы будет примыкать к этому. Но ядром будут высокотехнологичные организации вот этого профиля.
У нас есть...
Есть вопросы, прямо шквал вопросов. Вот спрашивают, как бы победить еще близорукость власти, местной власти. Очень сложно, говорит, открыть иногда свое дело. Хотя они читали детально вот этот документ, эти новые подписанные, декрет подписанный. Вот, говорит, тут хочет открыть маленький ресторанчик придорожный с женой.
Правильно,
и
молодец.
И не получается. Ну вот никак, говорит, ну не нравлюсь я местной власти, и все.
Значит, ну, первое, как решить? Это уже вопрос даже не к местной власти, а о том, что вот если местная власть закостенела, если сидит пожилой председатель исполкома, который не прошел переподготовку и повышение квалификации в соответствующих структурах, вполне возможно, и он даже, может быть, не знает, уже отстал от тех нормативных документов, которые были приняты в этом году. Тогда этот товарищ должен изучить эти указы и четко прийти и сказать: вы нарушаете вот этот пункт указа, вот этот пункт указа, и я имею право создать и открыть ресторан, потому что я не нарушил вот этого, вот этого и вот этого. И пусть, если ему откажут официально, вот он с этим заявлением, с отказом, может идти в суд, подавать в суд или хотя бы написать в вышестоящую инстанцию. То есть надо бороться, мы боимся бороться. Конечно, это тяжело.
Ирина Васильевна, наш вот есть такой сайт belarus.by, да?
Ага.
Вроде бы, ну, сайт, который должен презентовать нашу страну,
да,
быть таким визитной карточкой, да?
Замечательно.
И вот в нем баннер такой сразу на этом сайте: в Беларусь без визы на 5 дней для граждан 80 стран.
О, да, мы вот забыли с вами.
Он напоминает этот сайт, да? Хотя в то же время говорит, что невозможно все в одну поездку посмотреть, что так много вот и вариантов туризма по Беларуси предлагает. А 5 дней все-таки это всего лишь 5 дней.
Ну, я совсем не... Вполне возможно, 10 дней будет лучше, чем 5, конечно. Но то, что нас сделали 5 дней, это просто великолепно. Мы с вами рассматриваем, Дмитрий, с точки зрения туризма. Это, безусловно, важно. Но не забывайте, что есть, ну, как это назвать, научный туризм, учебный туризм. Пусть зарубежный ученый приедет к нам на неделю почитать лекции. Это неплохо. Вот эта неделя, ему не нужно заниматься визой. Пусть приедут на конференцию, ведь они тоже оставляют деньги, они тратят, живут в гостиницах. Это тоже является привлекательным. Если раньше тяжело было привлечь зарубежных ученых, они говорят, ну что, визу получать, там надо тратить кучу времени. А сейчас у нас вот этих 5 дней есть, они могут приехать поделиться опытом, могут приехать почитать лекцию. Поднимут до 10 дней, будет прекрасно. Поэтому это тоже важное событие этого года.
Есть уже данные, да, вот на конец года, ну, почти, да, 80 тысяч еще, наверное, не добрались, но, может быть, по итогам года и будет. 80 тысяч, да. А без виз для 80 стран приехали, оказывается, граждане 70. То есть для 10 стран еще не воспользовались этой возможностью.
Ну,
хотя, знаете, там тоже были, конечно, определенные нюансы вот в этом перечне. Поэтому и иногда не понимаешь, как вообще воспользоваться этим режимом безвизовым. Например, граждане Гондураса при наличии шенгенской визы могут без виз въезжать в Беларусь. Когда граждане Гондураса
вообще
не слышали про
в теории не получают шенгенских виз, потому что они в Европу ездят без визы. Вот как они получить шенген, чтобы въехать в Беларусь, да? И вот определенные нестыковочки есть.
Есть, но это мит уже пусть поработает.
Наверное, поправят
всё-таки, да? Мит пусть поправит, да.
Да, вот еще такой вопрос есть от старшего поколения. Более детально о цифровой экономике, но это понятно, это целая лекция может быть. И что такое криптовалюта, как она повлияет на пенсию?
Значит, криптовалюта, пока я не хочу на вашу пенсию лично никак, так же, как и на другие пенсии наших пенсионеров вряд ли повлияет. Нормативная база по криптовалюте не то, что у нас отсутствует, она отсутствует даже в развитых странах. Вот, поэтому пока нужно воздержаться и не покупаться на эту криптовалюту. Ну, подождем давайте, пусть молодежь разберется с ней, а потом мы попозже будем. Это не столько актуально на сегодняшний день.
Ну, а цифровая экономика, это вот, если для старшего поколения, это...
Значит, ну вот смотрите, что такое цифровая, чтобы было понятно. И старшему поколению будет понятно. Когда-то мы страничку вкладывали, значит, в печатное устройство, и, значит, что печаталось, вот даже по компьютеру мы набирали, потом это передается, и страничка печатается. Точно так же, как печатаются буквы, передается информация на принтер, точно так же на принтере можно отпечатать строительные детали. Точно так же, вот как, помните, у нас проходил недавно на телевидении, на ОНТ, конкурс «Мой бизнес», по-моему, так называется. И мальчик 15-летний, он уже предложил создать 3D-принтер, который бы стоял на кухне у каждой хозяйки. И она могла напечатать, там какая-то деталь у нее сломалась, моментально напечатать. То есть будут печататься, уже не просто бумажный листок печататься, а печатаются детали. Почему я вам говорила про Брюса Уиллиса, который нажал, и курица, и еда выскочила, Дмитрий сказал, что это и грустно. Вот скоро мы нажмем, и у нас все будет дома выскакивать. Это значит, будет автоматически на основе вот этой вот цифрового производства создаваться различные изделия. Это могут быть автомобили, это может быть одежда,
давайте
все что угодно.
Давайте про автомобили.
Да.
У нас вот вообще любые легковые мы стали называть иномарками. Mm-hmm. Ну а как иначе? Потому что любой автомобиль легковой – это иномарка. А какой, извините, белорусский?
Джили.
Так вот, да, так вот события, конечно же, которые нам стоит вспомнить, отметить, да. Потому что для многих это была мечта, чтобы появились легковые автомобили,
хотя
произведенные в Беларуси.
Да.
И, в общем-то, и мощность большая, да, десятки тысяч машин. Где их будут продавать, кто будет покупать.
И, кстати, есть вопрос.
Вот. Нет, почему?
Сколько будут стоить? Да, надеемся, что...
Дешевле,
что
надеемся.
Раз наши, то нет, они по вкусу.
Была
придутся,
же уже не передача, где кто-то на каком-то сайте, я смотрела, был анализ, вот купили Джили и сравнивал. Профессионал, шофер, который водит одного из председателей исполкомов, и он говорит, я работал и на там, BMW, там, на различных машинах, и он сравнивал. Конечно, что-то помягче там работает, что-то, наоборот, жесткое, еще не совсем соответствует таким более крутым европейским маркам. Но, тем не менее, он сказал, что соответствует цена и качество, необходимо было бы чуть-чуть понизить цену. Вот это эксперт говорил. Я просто со слов другого человека говорю. Хотя я водитель, я не ездила на Джили, я езжу, не буду рекламировать, на какой машине, но я езжу на японской машине, произведенной в Японии, не в других частях. Вот. Но смею доверять ему, то есть он откровенно выступал и говорил, что там недоработано. И он сказал, чуть-чуть нуждается в понижении цены. Вот было такое резюме.
А что касается электромобилей, тоже достаточно много говорили об этом.
И надо, Дмитрий, я так думаю, что нам нужно двигаться в этом направлении. Это, конечно, непростое направление, но нужно двигаться почему? Вот смотрите, у нас атомная станция будет построена через несколько лет, и у нас появится избыток электроэнергии. Такая ситуация. Я была в 2005 году в Лионе, и у них вокруг Лиона 5 атомных станций построено, и у них тоже переизбыток вот этой электроэнергии. Так у них даже трамваи ходят с ведущими задними, передними колесами. Там они полыхают, сверкают эти колеса, то есть усиливаются электроэнергией. Вся улица полыхает, то есть много электроэнергии, она очень дешевая, ее надо куда-то использовать. Поэтому, когда у нас будет построена эта электростанция атомная, я думаю, что электроэнергия уже сейчас, она, значит, тот, кто имеет электромобиль, говорят, в 4-5 раз дешевле, чем заправляться, предположим, бензином. Другое дело, что трудности есть заправки. А если появится дешевая электроэнергия, вы представляете, как можно будет заправлять нам с вами, Дмитрий, вот экономить как, сколько зарплаты?
Вот когда мы начали этот разговор, пришел как раз СМС. Вопрос, как Ирина Новикова оценивает перспективы Джили и электромобили.
Вы знаете, так что, да.
Так что, в принципе,
мы уже рассказали, да, ответили, да, но перспективы, да, есть, хорошие они.
Я думаю, что хорошие. Проектов. Единственное, знаете, что это не только наша проблема. А там, вроде говорят, с аккумуляторами, они очень большие еще, громоздкие. Вот вполне возможно, когда мы говорим о научных направлениях, может быть, вот выделить грант и в Академии наук там, или в каких-то исследовательских наших организациях, поработать в направлении, ну вот как сделать более совершенным вот этот вот аккумулятор, чтобы он был не такой громоздкий, больше аккумулировал электроэнергии, чтобы больше был пробег, когда бежит автомобиль не 200, не 300 километров, а значительно больше. Ну, это пока решаемая
проблема. Ирина Васильевна, вопрос последний, я думаю, очень уместный. Вот вы говорите о цифровой экономике, слушатель спрашивает, а не станем ли мы с этой экономикой духовно... Да. Бездуховными, менее духовно-нравственными людьми, чтобы как-то вот остались и человеческие отношения, и хорошие, добрые слова, и отношения к людям, к
старшему
поколению.
Сразу хочу сказать, бездуховными сложно сказать. Другое дело, что грядет время, а молодежь, к сожалению, настроена на это. Когда они будут сидеть играть, будет welfare определенный, то есть благосостояние, которое государство будет обеспечить. Вот чашка кофе, у тебя обед, вот, и ты не работаешь. И большинство молодежи это устраивает. Это, конечно, правильно вы говорите, это и бездуховность, и мы знаем, что когда игроманы существуют, это своего рода наркотик. Конечно, в этом направлении здесь психологам надо работать в этом плане. Работать социологом, это вот когда
да
говорят...
Да и нам нужно СМИ,
да,
работать.
Да, да, СМИ нужно работать. Вот, поэтому это большая проблема.
Ирина Васильевна, благодарят вас, слушатели, за позитивное мышление. И вот даже шлют такие СМС, приятно слушать, и хотели бы на лекции к вам записаться.
Пусть приходят
так,
у нас...
Ну, а вы к нам приходите,
да,
в следующем году.
Да, приглашайте.
Спасибо за беседу. Актуальный микрофон завершен. У нашей студии была загадчица кафедры Белорусского державного технологического университета Ирина Новикова. Вели программу Алина Швайко. Я Дмитрий Рубашный. До новой встречи.